Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания – представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Христос воскресе! Я поздравляю всех наших радиослушателей с праздником Воскресения Христова. Праздник воскресения из мертвых Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – это праздник надежды. И прежде всего надежда на вечную жизнь в Боге и с Богом. Смерть, которая господствовала над этим миром, днесь повержена, и жизнь во Христе и со Христом торжествует. Воскреснув из мертвых, Сын Божий дает надежду на вечную жизнь в Боге и с Богом каждому человеческому существу. И над склепами и могилами звучит радостная весть, что Он смертью смерть попрал и сущим во гробах жизнь даровал. Сегодня мы будем говорить, что для нас, человеков, значит Христово воскресение. И что оно дает нам? Господь говорит через пророка Осию: «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Пророк Осия, 13 глава, 14 стих. Все мы, братья и сестры, обречены на смерть. Все мы обреченные на эту смерть неизбежную в этой жизни, будем ходить, как сказано, пред лицем Божиим во свете живых, в Его вечном царстве. «Ибо Ты, — написано, — избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых». Псалом 55, стих 14. Братья и сестры, многие задают себе вопросы, как воскреснут люди, каким образом и какими они будут после своего воскресения. Отвечая на первый вопрос, хочется напомнить слова святого Иустина, философа. Он писал: «Так как атомы, из которых он, человек, создан, неразрушимы, то нет ничего невозможного им сойтися и соединиться в том же порядке и положении, и потом составить такое же тело, какое прежде было из них, подобно тому, как если мозаический художник сделает из камней образ, когда потом они распадутся от времени, цветные камни, или по воле художника, то он, имея те же кусочки, может собрать и расположить в подобном порядке и сделать то же изображение». Конец цитаты. Братья и сестры, даже если тело сгорело или растворилось в воде, все равно сохраняются частицы, на основании которых воскресение каждого человеческого тела возможно. Святой пророк Исаия говорил об этом следующее: «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов». Книга пророка Исаии, 26 глава, 19 стих. Здесь надо вспомнить, что человек начинается от одной капли, как говорил святитель Иоанн Златоуст, живительного семени, да и меньше, чем капли, всего одна маленькая ее частица, и человек зачат. Воскресение людей будет подобно исхождению с неба живительной росы, как дождя некого с неба. Сказано: «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан». Книга пророка Осия, 14:6. Не то же ли мы наблюдаем и весною, когда под мощными звуками раскатов грозы природа как бы просыпается и оживает, гром, и все приходит в движение, убыстряется рост зелени, просыпаются насекомые, и все наполняется их жужжанием, меняется цвет неба, да и сам человек ощущает начало особых перемен в самом своем организме. О живительном звуке с небес сказано в Новом Завете: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам 4:16. И еще апостол Павел пишет: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 53 стих. У пророка Исаии сказано: «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Пророк Исаия, 25 глава, 8 стих. Пророк Иезекииль видение созерцал: «Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище». Книга пророка Иезекииля, 37 глава, 7 по 10 стих. Но какими будут люди по воскресении своем из мертвых? Они все будут в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам 4:13. То есть все будут молоды и совершенны, 33,5 года. Это будет начало вечной юности, о которой в книге Иова сказано: «Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, и он возвратится к дням юности своей». Книга Иова, 33 глава, 24-25 стих. Освобожденный от могилы человек будет обладать уникальным познанием о Боге, и заслугами Христа совершится его полное искупление от власти греха, смерти и тления. Сказано: «Будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лице его и возвещает человеку праведность его. Он, то есть человек, будет смотреть на людей и говорить: грешил я и извращал правду, и не воздано мне. Он, Господь, освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Книга Иова, 33 глава, с 26 по 30 стих. Как приятно, братья и сестры, будет ходить во свете живых и радоваться обилию Божьих благословений. В этом мире люди будут здоровы и физически, и духовно. Сказано: «И ни один из жителей не скажет: я болен. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Пророк Исаия, 33 глава, 24 стих. И еще: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Исаия, 35 глава, 5-6 стих. «Изменится и мир, окружающий нас, мир природы. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, а жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша». Пророк Исаия, 35:6-7. И еще: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Исаия 65:17. Животный мир перестанет быть источником агрессии, как по отношению к человеку, так и по отношению к самому себе. «Тогда волк», сказано у пророка Исаии, «тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море».
Дни спасения миру близ.
братья, сестры. Мы неоднократно задавали себе этот вопрос, где будет этот удивительный мир, на небе или на земле. Святые отцы с древних времен задавали себе этот вопрос. Святой Ипполит Папа Римский учил, что там праведники будут в состоянии перешагнуть самое море, если только оно будет течь. Там не будет более недоступно для людей небо, а также путь, ведущий к нему, не останется непроходимым. Там земля не будет невозделанной и исполненной для людей трудов, но украсится плодами. Там не будут рождаться звери, а также не будет увеличиваться число людей, но всегда останется одно и то же. Конец цитаты. То есть, по истолкованию Ипполита Римского, Царствие Божие будет и на небе, и на земле, как мы молимся в молитве Господнем, як уже на небеси и на земли, вся вселенная, весь духовный и физический космос преобразится. Произойдут перемены не только на уровне религиозно-этическом, но и на космическо-физическом уровне. По представлениям святого Феофила Антиохийского, блаженная будущность, ожидающая праведных, не есть повторяющееся однообразие, напротив, великое многообразие. Но, братья и сестры, прежде чем мы войдем в этот удивительный мир, мы должны будем вкусить и последнюю эпитимию – смерть. Сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам 6:23. Что для нас означает воскресение Христово именно в религиозном смысле? Действительно, братья и сестры, все праздники имеют для нас практическое значение. Рождество Христово сродняет Сына Божия с каждым из нас. Его смерть в Страстную Пятницу есть принесение жертвы, умилостивление за наши грехи. И когда тело было положено в пещере, и был привален камень, и поставлена печать, как свидетельство о смерти, апостолы пребывали в ожидании. Жертва была принесена на Голгофском кресте, когда Сын Божий сказал «свершилось», то есть свершилось искупление рода человеческого. На кресте Он взял на Себя все наши грехи, все наши преступления, и наступило время ожидания. Что это было за ожидание? Апостолы и верующие в Иисуса Христа ожидали, примет ли Бог Отец эту жертву. И сначала была первая ночь, когда Сын Божий умер на кресте, солнце скрыло лицо свое среди дня. Это первая тьма. Потом была ночь с пятницы на субботу. Это вторая ночь. И третья ночь с субботы на воскресенье. И все это время верующие в Иисуса Христа пребывали в ожидании, примет ли Бог Отец жертву Сына Своего, жертву умилостивления в Его крови за все наши преступления. И под утро воскресения, в день воскресения, происходит воскресение из мертвых Сына Божия. И, воскресив Сына Своего из мертвых, Бог Отец показал, что Он принял эту жертву. Вот в чем главный смысл праздника Пасхи. Это вера в то, что жертва за наши грехи принята. Бог Отец, воскресив Сына Своего из мертвых, этим самым показал, что Он принял эту жертву. Сын Божий, силы Своего Божества, прошедший сквозь плащаницу, этим самым показал, что жертва принята. Поэтому апостол Павел в своем учении о спасении, вот эти два слова, воскресение, то есть воскресение Христово и оправдание, для него эти слова, они тождественны. Вознесение Христово есть вхождение самой нашей человеческой природы, а значит и каждого из нас, в мистическую жизнь Святой Троицы. Ведь когда происходит Боговоплощение, и Бога-человек живет среди людей, то по божеству он единосущен Богу Отцу, а по человечеству единосущен каждому человеку, живущему на земле. И когда он возносится на небеса, как апогей после пасхальных дней, то сама наша природа, она возносится в мистическую жизнь Святой Троицы. Сказано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним», то есть воскресение Христовым, для нас есть надежда, величайшая надежда на прощение наших грехов. Апостол Павел пишет: «Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Послание к Ефесянам, 2 глава, с 5 по 7 стих. То есть, все, что происходит с нами, происходит во Христе и со Христом. С Ним мы рождаемся, и с Ним умираем, с Ним и воскреснем, а в Нем уже и посажены на небесах, как тело Его, одесную Бога Отца. Сказано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стих. А то, что церковь Его и есть Его тело, то сказано о сём: «И вы тело Христово, а порознь члены». 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих. Итак, тело Его, мы, и были вознесены в Нем на небеса, и воссели в Нем одесную Бога Отца. Если вы спросите, откуда известно, что Бог Отец, воскресивший Сына Своего, воскресит и нас с вами, то я отвечу словами апостола Павла: «Если же Дух того, то есть Бога Отца, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Послание к Римлянам, 8:11. Итак, суть праздника Пасхи – это день примирения. Воскресив Сына Своего из мертвых, Бог Отец засвидетельствовал, что жертва принята за преступление всего рода человеческого. И тревожное ожидание, в котором пребывали апостолы, оно сменилось великой радостью, когда они узнали, что Христос воскрес. Поздравляю всех с этим удивительным праздником. Желаю обилия Божьих благословений. Христос воскресе!
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Итак, наша передача продолжается. Скажем так, торжественная часть уже как бы окончена, и мы переходим к обычному формату «Вопрос и ответ». Но вот вопрос, полученный от Надежды Николаевны. Она спрашивает: «Мой сын Александр в армии. Какой иконе молиться и какой иконе ставить свечку, чтобы сын легче перенес службу? Есть ли какой-то святой для военнослужащих? Есть ли какая-то особенная молитва? Если ваш сын Александр, и к тому же он служит в армии, я думаю, что его святой покровитель, святой благоверный князь Александр Невский, это и есть тот небесный защитник, который управит его служение в армии, обережет и защитит его. Поэтому молитесь этому святому, святому благоверному князю Александру, и он поможет вашему сыну исполнить свой воинский долг. Вот раба Божия Ирина задает такой своеобразный вопрос: как церковь относится к пластическим операциям? Ну, вы знаете, друзья, мы должны понять, что церковь, она не обязана комментировать как бы все происходящее в этом мире. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю Ирину, потому что в Писании сказано: все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Поэтому уж коль скоро мне пришлось отвечать на такой вопрос, как церковь относится к пластическим операциям, я не буду говорить от лица церкви, потому что от лица церкви может говорить глава церкви или епископ в рамках своей епархии. Но я скажу так. Если женщина хочет сделать какую-то пластическую операцию, она это может делать только с согласия своего мужа. Потому что сказано: жена не властна над своим телом, но муж. А то, что называется операцией пластической, это то, что связано с телом. Конечно, это неоправданно, когда это делается для того, чтобы попытаться более прельщать людей. Все-таки женщины должны более обращать на себя внимание своей внутренней красотой, чем внешним, как апостол Павел говорит, что некоторые украшают себя хитросплетением волос. То есть в древние времена, в античном мире не было пластических операций, но вот с помощью хитросплетения волос жены себя украшали. Апостол Павел говорит, что это неправильно вот так украшать себя. Женщина должна украшать себя христианскими добродетелями. Тогда благоухание Христово будет распространяться от нее, благоухание Христовой праведности, а не запах каких-то там импортных духов, которыми иногда женщины злоупотребляют. Поэтому этот вопрос, как церковь относится к пластическим операциям, его можно отнести и к праздному вопросу. Если, конечно же, за этим вопросом Ирины не стоит какая-то трагедия, например, ожог лица, в результате катастрофы, там, сломан нос или что-то еще. Конечно, в этой ситуации восстановление прежнего вида будет означать процесс лечения. А по поводу искусства врачей в Писании сказано, что искусство врача от Господа. И нельзя злоупотреблять вот таким состоянием, что ты болен, и ты не лечишься, и ты ничего не делаешь для того, чтобы поправиться. Надо с уважением относиться к искусству врача и обращаться к нему, если в этом есть какая-то необходимость. Ну, я бы так вот ответил на этот сложный вопрос. Вопрос рабы Божьей Татьяны. Как правильно молиться дома? Чем должна быть покрыта голова и нужно ли это? Это нужно. В Писании сказано, что мужчина, если молится с покрытой головой, он бесчестит свою голову. Ну и равно, если женщина, она молится, не покрывая голову, она тоже бесчестит свою голову. Апостол Павел даже употребляет некий элемент юмора. Он говорит: ну, если ей не нужен платок, то пусть она вообще наголо острижется и так и ходит. То есть во время молитвы, конечно, женщина должна накрывать свою голову, и принято на Руси было иметь специальный кафтан для мужчины, в котором он молился дома, ходил в храм. И женщина тоже имела специальный сарафан, специальный платок именно на случай молитвы. Потому что если в одном и том же платке женщина у плиты, женщина на улице, на скотном дворе и на молитве, это не совсем правильно. Потому что к молитве надо относиться с благоговением и принцип чистоты соблюдать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, будьте добры, ответьте мне на такой вопрос. Вот как перевести на современный язык вот такой эпиграф Анны Карениной и Толстого? «Мне отмщение, и аз воздам». Откуда взята эта цитата еще?
Этот текст взят из Священного Писания. Там говорится о том, что суд принадлежит Богу. То есть Богу принадлежит право мстить. Если кто-то внимательно читал этот роман графа Льва Николаевича Толстого, то там описана трагедия женщины Анны Карениной, которая не сохраняет верность своему мужу и вступает в сексуальные отношения с неким Вронским. И вот когда граф Толстой описывает как бы первый вот этот момент, когда они вместе с Вронским, и она изменяет мужу, сам Вронский поднимается над телом Анны, и он чувствует, как будто бы он ее умертвил. Вот он совершил что-то очень страшное. Вот граф Толстой передает вот этот момент измены мужу, как бы некую духовную смерть. Там сам Вронский, он ощущает, что как будто бы он не просто вот с ней имел совокупление, как будто бы он убил ее. То есть на самом деле вот в тот самый момент, когда Анна, она допустила вот такой грех, это и было начало ее падения под поезд. То, что потом привело ее к трагическому самоубийству. Таким образом, граф Толстой показал, что любой грех, он суицидален. Он несет в себе семена саморазрушения. То есть это очевидная такая христианская истина. Как известно, когда граф Толстой писал этот роман, он еще не был отлучен от церкви. Его вот эти мечтания, философствования не завели его слишком далеко. И этот роман как раз он в такой христианской, православной парадигме. Он показывает, как опасно нарушать Божью заповедь, потому что рано или поздно придет возмездие, придет наказание. Ведь потом Анна начинает чувствовать, как Вронский удаляется от нее, как она становится противной ему. И потом она понимает, что она уже никому не нужна, и она гибнет. Но по-настоящему она гибнет именно в тот момент, когда первый раз изменяет своему мужу. Но все общество, которое вокруг нее, там же показано несколько других сюжетных линий, это и Константин Левин, и другие, и Сива Облонский, это самые разные люди. Там есть и светлый персонаж Левин, есть и очень легкомысленный вот Сива Облонский, и безответственный, конечно, вот этот Вронский. То есть все эти люди в той или иной степени, они тоже грешны, они тоже виновны, и они не могли как бы вот осудить ее. Вот нельзя сказать, что она хуже всех. И поэтому вот этот эпиграф, он очень правильно был взят. «Мне отомщение, я воздам». То есть Господь, он один может взвесить все «за» и «против» и вынести окончательный приговор. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Будьте добры, вот такой вопрос в связи с темой сегодняшнего дня. Вот как православный человек должен относиться к кремации?
Как православный человек должен относиться к кремации? В социальной концепции церкви этот вопрос, он обсуждается. И там говорится о том, что не то чтобы снисходительно, но терпимо верующие должны относиться к тем случаям кремации, когда у людей, которые кремировали своего покойника, просто не было денег на его православное погребение. И вот в этой ситуации, конечно, вот мертвый, он как бы здесь никак не пострадает. Потому что если, конечно, он сам завещал, чтобы его кремировали, вот тут он пострадает, потому что он как бы выступил против библейского принципа, что прах возвращается в прах. Но сам он по себе не пострадает, если родственники не смогли собрать необходимых средств, и по нищете, по бедности они вот кремировали своего усопшего. Но это все-таки не наша традиция, это традиция языческих религий. В авраамистических религиях, в иудаизме, в христианстве, в исламе принято мертвых зарывать в землю. Только в этих трех религиях. А все остальные языческие религии по всему миру, у них принято сжигать мертвых. И когда умерла княгиня Ольга равноапостольная, она завещала своему сыну, князю Святославу, чтобы он ее похоронил по-христиански. А Святослав-то был язычник, ему было тяжело представить, что он мать не сожжет торжественно на костре, а зароет в землю, потому что тогда было такое устроение, мусор зарывали в землю, а мертвых сжигали. А сейчас у нас все наоборот, у нас мусор сжигают, а мертвых зарывают в землю. Кладбищенская земля считается освященной землей. Но Святослав не осмелился ослушаться своей матери, бабки князя Владимира, и он ее похоронил так, как она повелела, по-христиански. И вот Нестор, летописец в «Повести временных лет», он описывает вот этот фрагмент первого правильного православного погребения именно княгини Ольги на нашей земле. Конечно, и до княгини Ольги христиан погребали на нашей земле, потому что христиане были, но это первый такой вот значимый, известный случай из нашей истории. То есть у нас принято мертвых все-таки зарывать в землю. И у нас есть еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Христос
воскресе. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос.
Христос воскресе.
Православных передач, ну, для кого это создается, если вот вы знаете, для верующих или для неверующих, и насколько это имеет миссионерскую ценность? Вот придет ли человек к Богу через телевизор? Все, благодарю.
Христос воскресе.
Воскресе.
Слава Богу, ответили, что воистину воскресе. Существует много телевизионных передач. Я думаю, что главная цель этих передач – это помочь людям, невоцерковленным, что-то узнать о христианской православной традиции, и для людей воцерковленных, скажем так, углубить свои знания, сделать их более совершенными. На самом деле христианин – это человек, который учится всю жизнь. И как апостол Павел писал Тимофею, «Как не приду к тебе, занимайся чтением». Христианин, он называет Господа Иисуса Христа своим учителем. Поэтому христианин – это по жизни вечный ученик. И мы постоянно пребываем в учении, в изучении Слова Божия. Как псалмопевец Давид говорит, что закон Божий надо изучать и днем, и ночью, вникать в этот закон Божий совершенный. Это совершенно необходимо, чтобы мы постоянно пребывали в научении. И существуют сейчас такие вот современные формы обучения, как через телевидение. Есть система таких видеозаписей, когда лекции разных богословов, священнослужителей, они транслируются через телевидение. Есть в некоторых семинариях система вот такого обучения через интернет, когда известный какой-нибудь преподаватель, он читает лекции для семинаристов в других городах, потому что не всегда он может куда-то выехать, а вот через интернет и телевидение люди обучаются. Конечно, можно возразить, что по телевидению чего только не показывают, но и книги тоже самые разные. И когда вы заходите в книжный магазин, я не думаю, что вы подряд хватаете все книги. Вы ищете для себя именно православную литературу, ту литературу, которая она не нарушит вашего нравственного равновесия, так и телепередачи, некоторые из которых имеют благословение Святейшего Патриарха, благословение священноначалия, те священники, которые трудятся, отец Алексей Уминский, и другие, которые вот в каких-то постоянных православных передачах принимают участие, они без сомнения имеют на это благословение священноначалия, и к этому надо относиться с пониманием. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я хотела бы вас и всех радиослушателей поздравить сегодня, так как мы в прямом эфире с праздником Жун Мироносец. О нем мы как-то, мне кажется, немножко подзабыли.
А я напоследок оставила этот
праздник. Простите, батюшка, тогда у меня вопрос в связи вот с теми обсуждениями вот послания апостола Павла, где говорилось о покрытой голове жены, это совершенно верно. Я хочу сказать еще такую вещь, что иногда люди встают молиться ночью, и не всегда удается вовремя нацепить, скажем так, платок. Наверное, это не так уж страшно, я думаю, батюшка. А мне кажется, есть еще один аспект у этой проблемы, если это можно назвать проблемой. Там дальше у апостола Павла, я сейчас не буду цитировать конкретный стих, уж поверьте мне на слово, наверное. Значит, там есть такая вещь у апостола Павла по поводу мужчин. О том, что длинные волосы тоже мужчину не красят, соответственно. Вот, сейчас у нас назареев нет, но часто можно видеть у нас в церквях на самом деле и простые прихожане, и батюшки. Кто-то завязывает хвостик, кто-то вообще без хвоста с распущенными волосами у нас стоит. И это как бы почему-то замалчивается, очень странно на самом деле. Вот, а так как жена в присутствии мужа домолчит в церкви, естественно, ничего этого не говорится. И получается, что женщины у нас, как бы, они всегда охвачены неусыпным оком мужчин, тогда как мужчины, вот они, наверное, предоставлены, видимо, сами себе.
Вы знаете, я вот, когда сегодня говорил о платке, я отчасти коснулся этого вопроса. Действительно, у апостола Павла сказано, что мужчина, отращивающий волосы, бесчестит свою голову. И в правилах Вселенских соборов мы можем найти правила, где сказано, что клирики, то есть священнослужители, должны стричь волосы головы по правилу клира. Поэтому, когда мужчины, подражая аскетам, отшельникам, которые уходили в пустыню, отращивают длинные волосы, они неправильно поступают. Потому что, если вы хотите подражать аскетам, подражайте тогда им во всем. А вот эта практика, то, что на Руси священнослужители стали носить уж слишком длинные волосы, она очень поздняя, она появляется в XVIII веке, когда в моду в результате петровских реформ вошла вот эта привычка носить парики. А священнослужителям как-то немножко неприлично было носить парики, хотя некоторые носили парики. Они отращивали волосы и закручивали их в такие бигуди, чтобы, значит, они выглядели наподобие парика. А потом, когда сменилось одно поколение священников, другое поколение священников, некоторым уже стало казаться, что всегда так было. Но на самом деле нет правил Вселенских соборов. И если мы посмотрим старинные иконы, на которых изображаются святые, особенно иконы византийского периода, мы везде увидим, что только отшельники имели достаточно длинные волосы, а обычные священнослужители стриглись именно по правилу клира, как это положено. Потому что это правило апостола Павла никто не отменял, что мужчина, который отращивает волосы, он бесчестит голову. В каком смысле бесчестит голову? Он становится как бы женоподобным. Вот что имеет апостол Павел, произнося эти слова. И вы совершенно правы, что действительно, мы много говорим о платочке, но мало говорим о том, что иногда люди, не будучи монашествующими, они отращивают слишком длинные волосы, то, что, конечно, неприлично, это, конечно, бесчестит голову, потому что есть соответствующие правила. Есть икона Григория Паламы. Это очень древняя икона, ее писали люди, которые просто видели Паламу. Они общались с ним. Это старинная византийская икона. Мне приходилось ее рассматривать, эту икону. И вот на этой иконе видно совершенно четко, как у него были подстрижены волосы, как, значит, верхняя часть была даже танзуирована. То есть в нашей церкви и греческой церкви. Это достаточно позднее вот такое новшество, там, когда вот начинали отращивать длинные волосы. Именно вот женатые священники, священники, живущие в миру, не монашествующие. И это, конечно, оно не соответствует традиции. Это не соответствует традиции как таковой. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Христос воскресе. Тишина. Ну что ж, жены мироносицы, они первые были приобщены к этой тайне воскресения Христова. Когда они узнали, что Христос воскрес из мертвых, Он сам явился к ним, они пришли к апостолам в Сионскую горницу и произнесли эти слова «Христос воскресе!» И в ответ было тоже молчание, потому что мужчины более рациональные, более тугодумные, они не смогли вот так сразу поверить в это чудо, в эту тайну воскресения Христова. И не случайно, что эта тайна была открыта женам. Ведь смотрите, как они себя ведут, жены-мироносицы. Они взяли мира и несут его ко гробу Господню. Это очень с рациональной точки зрения необдуманный поступок. Они не рассуждают о том, если бы мужчины бы пошли, они бы думали, а кто нам камень отвалит, а как мы охранников отгоним, а кто нам даст право печать снять. И вот только женщины в своей такой эмоциональной непосредственности, они вот не думают ни о чем об этом. И когда жены мироносицы шли ко гробу Господня, они знали только одно, что надо помазать тело Иисуса. Ради субботы они оставались в покое, не успели этого сделать. Они шли. Да, они знали, что там большой камень, что им вместе не сдвинуть этот камень. Да, они знали, что там охрана стоит, что там печать положена. Но они любили Господа Иисуса Христа. И когда они пришли, камень отвален, охраны нету, печать нерушима, и они становятся первыми, которые познали эту тайну. Вот когда 8 марта, я всегда чувствую себя немножко неловко, потому что некоторые женщины, с которыми я общаюсь 8 марта, они как бы вот ждут, что вот я должен их поздравить. Но на самом деле я поздравляю женщин сегодня, в преддверии дня жен мироносец. Вот настоящий ваш православный, христианский, женский день. У нас как-то праздники, которые называются даже государственными, они немножко необдуманные какие-то. Вот, например, День города. Что такое День города? Это же праздник Георгия Победоносца. Вот когда надо установить День города, потому что он покровитель града Москвы. А у нас объявляют первый день вот такого-то месяца. Вот немножко так вот, как говорится, вот с потолка что-то берется. И вот настоящий женский праздник – это завтрашний день, день жен мироносец. И когда я шел сюда на передачу, настоятель храма, где я служу, в Сокольниках, храм Рождества Иоанна Предтечи, игумен, отец Иоанн Ермаков, он сказал: «Пригласи женщин на наш праздник. Мы всегда стараемся делать концерт в этот день, дарить подарки сестрам во Христе, по вере в Иисуса Христа». И, пользуясь вот этой возможностью, я хочу поздравить всех женщин-христианок. Женщины-христианки – это Божьи дети, через которых совершается величайший апостолат. Я неоднократно говорил по радио Радони, что когда я учился в семинарии, я делал такой опрос среди семинаристов, кто через кого уверовал в Бога. И более 80% уверовали через своих бабушек или через своих матерей. Настоящие миссионеры – это именно наши бабушки, это наши матери, это наши сестры, потому что вот они могут найти такие слова, на которые детская душа откликнется. Я вспоминаю сейчас свою бабушку Журавлеву Матрёну Федоровну, которая учила меня молитвам, как она складывала мои пальчики, как она меня несла на закорках и произносила слова молитв: «Отче наш, Богородица Дева, радуйся, верую». И сидя у бабушки на закорках, я выучил эти три главных христианских православных молитв. Поэтому этот день, день жен мироносец, это действительно день, когда мы чествуем особый апостолат, апостолат женщины. В Писании сказано, что жены в церкви домолчат. Но вот это молчание наших жен, оно настолько бывает иногда красноречиво, что говорит больше, чем убедительные слова мужчин. Поэтому если бы я бы создавал какие-то миссионерские программы, я бы обязательно приглашал бы женщин, чтобы они участвовали бы в этих программах, чтобы женщины с опытом шли в школы, беседовали с детьми, как со своими внуками или как со своими собственными сыновьями. Это очень важно, вот, осознать ценность женского апостолата. Да, жены в церкви домолчат, но равноапостольная княгиня Ольга, она шептала в уши своим внукам Владимиру, Олегу, Ярополку слова молитв. Она рассказывала о Христе, и когда в результате междоусобицы между тремя братьями только один остался, Владимир, и уже не было в живых его бабки, княгини Ольги, и он стоял перед выбором, какая же вера самая правильная. Решающим аргументом для него был аргумент, который опять же озвучил Нестор Летописец. Князь Владимир сказал: «И Ольга, бабка моя, мудрейшая из всех женщин, избрала эту веру». Вот как это важно, как это ценно осознать значимость женского апостолата. Просветительница Грузии, святая Нина, которая девушка юная, приходит из Израиля в Грузию к своим сродникам и начинает молиться в саду. Она делает для себя шалашик, чтобы там пребывать в молитве. Она не ходила по улицам грузинских городов, по селам, чтобы там призывать людей, там, чтобы проповедовать таким мэтрским тоном. Нет, она молилась. Но она так молилась, что столб огненный был от земли до неба. И люди все собрались, они задавали вопрос, что это за человек там живет, такие чудеса великие Божьи совершаются. Армения тоже была просвещена светом Христовым через девиц, которые пришли туда и совершили удивительный апостолат. Конечно, апостолат и святой Нины, и девиц, обративших Армению, и каждой равноапостольной женщины, он совершается под покровом Девы Марии. А что мы проповедуем? Мы проповедуем Святое Евангелие. А из чьих рук мы получили Святое Евангелие? Кто-то может сказать, Евангелие написали мужчины: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Евангелие, особенно Евангелие детства Иисуса Христа, те тексты Евангелия, которые рассказывают о рождении Иисуса Христа, о его детстве, это все исшло из сердца Девы Марии, потому что сказано, что многие события, связанные с детством Иисуса, она слагала в сердце. Если само Евангелие, которое мы проповедуем в храмах, оно исшло из сердца Девы Марии, то становится понятен подвиг жен мироносец. Их сердца были открыты для Господа. Они не думали ни о чем. Они продолжали любить Господа, и они сподобились от того, чтобы встретиться с Ним и прийти к мужчинам, и произнести слова в это мужское рациональное молчание: «Христос воскресе!» И Петр побежал, Иоанн Богослов побежал, они там соревновались, пожилой Петр, молодой Иоанн, они бежали к этому гробу в ответ на это сообщение жен мироносец. Да, я радуюсь за всех наших сестер во Христе. Их служение – это особое служение. Их призвание – это особое призвание. И поздравляю всех православных христианок с Днем жен мироносец. Желаю вам обильных Божьих благословений. Совершайте свой апостолат, воспитывая своих детей, сыновей и дочерей. Совершайте свой апостолат, воспитывая своих внуков и правнуков. Совершайте свой апостолат, украшая храмы. Заботьтесь о чистоте домов Господних, совершайте свой апостолат, участвуя в делах милосердия, сестричества, совершайте свой апостолат в том виде, в каком Господь дал это ответственное, особое поручение для каждой женщины быть помощницей для мужчины в деле его спасения. Я поздравляю вас с этим днем, желаю обильных благословений Божьих, и каждый мужчина, который слушает эту передачу, вот завтра тот самый день православный, когда надо поздравить женщин, не 8 марта, забудьте про этот день. День жен-мироносец, как и настоящий день города. Это день великого мученика и победоносца Георгия. Вот наш день города. Я думаю, со временем все это скорректируется и отсеются эти там 1 мая, там 8 марта, вот эти чужие праздники, они отсеются, и будет все именно в православной традиции, так, как жили наши деды и прадеды. Это очень важно вернуться в прошлое. Как в Писании сказано, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему. Поэтому, мужчины, завтра поздравляйте своих жен, поздравляйте своих сестер, поздравляйте всех женщин, христианок, бабушек, дедушек, кого только сможете. И пусть радость наполнит наши приходы. И, как обычно, и спрашиваю и ваших молитв за то служение, которое мне приходится совершать в церкви. Спасибо всех, Христос!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Воскресе!